Ну вот, после такого перерыва, каникул, уже в январе 2008 календарного года мы с вами продолжим занятия, которые были прерваны. И начнем мы с вами с того, что разберем несколько понятий, которые мы с вами разбирали много лет назад. Помним, что новое – это хорошо забытое старое. Итак, святитель Игнатий Брянчанинов объясняет понятие плотского мудрования. То есть, что такое плотское мудрование? Потому что этот термин неоднократно встречается в богословских книгах. Мало того, не имея правильного понятия, мы с вами постоянно производим его, вот это плотское мудрование. Итак, что такое плотское мудрование? Это образ мыслей о Боге и о всем духовном, заимствованном человеком из его состояния падения, из своего лжеименитого разума, а не из Слова Божия. То есть, если человек о духовном, уже неважно, поведение, понятия духовные, поступки и образы мыслей о Боге, если он черпает не из Священного Писания, из Священного Предания, то есть не от святых отцов, а от себя, я думаю, я считаю, я знаю и так далее. Это есть плотское мудрование. А вот теперь прикинем, сколько раз мы за день говорим, я думаю, я считаю, я предполагаю и так далее. Даже я знаю, и такое дерзаем. Значит, то есть, постоянно нас враг искушает на то, чтобы мы предавались плотскому мудрованию. Ведь правильно как? Правильно сказать, вот святые отцы считают, что вот так и так поступать правильно, вот так неправильно. Господь учит вот так поступать правильно или мыслить, или иначе. То есть тогда мы опираемся не на свои, не на свой лжеименный разум, а на святых отцов и на Господа. Еще раз, понаблюдаем за собой от утра до вечера, изо дня в день, сколько раз мы предавались плотскому мудрованию, чтобы искоренить этот грех. Евангелие учит нас, что падением стяжали лжеименный разум, что разум падшего естества нашего, какого бы он ни был достоинства природного, как бы ни был изощрен ученостью мира, сохраняет свойства падшего и остается лжеименным разумом. То есть, что значит лжеименным? То есть, разум говорит о том, что он должен быть разумным. Ну, теперь прикинем, сколько раз мы, опираясь на свой разум, терпели неприятности, поступали неправильно, неразумно поступали. Сколько раз? То есть, значит, мы свой разум ложно называем разумом, каковым он не является. Вот потому что у нас все пронизано грехом, в том числе и разум. Еще раз, чистый разум был у Адама до грехопадения. Поэтому он видел сущность животных, поэтому он имена давал животным. После грехопадения мы таким разумом не обладаем. Поэтому он ложно у нас называется, лжеименитый. В исповедании истинной веры демоны стараются ввергнуть свою примесь и святую веру превратить в зловерие или ересь, этим уничтожив все значение веры. Итак, вот мы с вами имеем веру. Бесы в нее, когда полностью исказить не могут, они примесь лжи к вере. и таким образом поражает все значение веры. Достаточно небольшой примеси, ну, скажем, суеверия, и веры у человека уже не наблюдается. Далее, что такое ересь? Вот мы разобрали с вами, что такое плотское мудрование. Значит, можем его теперь характеризовать, плотское мудрование. То есть, когда о Боге и о духовном мы говорим не из Священного Писания, а от своего разума, помраченного грехом. Вот так просто. Итак, что такое ересь? Ересь есть примесь, заимствованная из плотского мудрования к откровенному богопознанию учения, общего отступникам духом и отступникам человеком. Итак, вот в ереси пребывает и ее разогревают демоны, и те люди, которые впали в ересь, они тоже отступники от Бога. Это очень страшно. Как мы с вами должны бояться всевозможной ереси? Кстати, о ереси. Ересь, она проникает в сердце не только через слух, не только через чтение книг, но и через картины, ну и прочее. К примеру, видели распятие, где у Христа две ноги сбиты одним гвоздем. Это ересь, это ложь. Было найдено четыре гвоздя, и у него каждая нога была прибита своим гвоздем. И вот, как об этом говорят преподаватели Духовной Академии, что молиться перед таким распятием, хотим мы этого или не хотим, через зрение эта ересь проникает в сердце. Ну, и так далее. Я уж не говорю тогда о зрелищах, те, которые льются с экрана телевизора. Там уже не только ересь, там, понятно, там тяжкий грех. Говорили об Аве Агафоне. Пришли к нему некие, услышав, что он имеет великую рассудительность. Желая испытать его, не рассердится ли он, спрашивали его: «Ты, Агафон, мы слышали о тебе, что ты блудник и гордец». «Да, это правда», — отвечал он. Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, клеветник и пустослов». «Я», — отвечал он. И еще говорят ему: «Ты, Агафон, еретик». «Нет, я не еретик», — отвечал он. Затем спросили его: «Скажи нам, почему ты на все, что не говорили тебе, соглашался, а последнего слова не перенес?» Он отвечал им: «Первые пороки я признаю за собой». Ну, понятно, вот когда они его обозвали блудником, то, естественно, плоти он не совершал, но не исключено, что получал блудные помыслы, от которых никто не гарантирован, не защищен и прочее. Значит, ибо это признание полезно моей душе. Вот признать себя грешником человеку очень полезно. Как мы не хотим себя признавать грешниками? Как мы хотим видеть себя и чтобы нас видели все праведниками? Где ярче всего это проявляется? Когда нас начинают обличать. Ты вот ленивый, ты не то делал, и это не делал, и так. Мы начинаем: «Да ты что, да я сегодня столько напеределала, я и перегладила, и перестирала, и вообще очень много всего сделала». То есть мы в своих глазах начинаем оправдываться, выглядеть, чтобы получше, и в глазах окружающих. Значит, итак, мы либо начинаем выставлять свои достоинства, которые ложные, либо начинаем оправдываться, когда нас обличают. Не скажут: «Да, я такой есть, я еще и хуже. Если про меня все узнали, вы со мной разговаривать перестали». Так вот, но мы же с вами так не поступаем. Как только задевают наше больное самолюбие, у нас внутри все восстает, возмущается, и мы начинаем убеждать окружающих и себя самих, что мы таковыми не являемся. Мы с вами не разбойники, не бандиты. Мы с вами очень хорошие люди, всем только добро делаем, помогаемся, молимся, постимся и так далее. Вот. Значит, а это там безбожники, они, конечно. Так вот, поэтому первые пороки, сказал старец, я за собой признаю, так как это полезно моей душе. А признание себя еретиком значит отлучение от Бога. А я не хочу быть отлученным от моего Бога. Выслушав это, они подивились его рассудительности и отошли, получив назидание. Видим, вот старец, опираясь на учение святых отцов, не на свой разум, на учение святых отцов, он признал себя грешником во всем, что его обвиняли. А опять-таки на учение тех же святых отцов он не признал себя еретиком, потому что это отлучение. Он не стал опираться на свой помраченный грехом разум для того, чтобы давать ответы. Вот еще раз, в этом рассудительность и проявляется, когда мы о чем-либо рассуждаем исключительно на учение святых отцов. Святитель Тихон Задонский учит: представь себе, христианин, двух людей, обучившегося и не обучившегося христианской философии, и увидишь великое между ними различие. Тот мудрствует и говорит духовное, то есть обученный, а этот плотское. У того и мысли, и речи о Боге, Слове Божьем, вечной жизни, а у этого о суете мира и роскоши. Так, теперь мы с вами обученные и необученные. Вот сейчас будем рассуждать, насколько мы обучены христианской философии. Сколько времени мы в день, я уж не говорю, говорим, размышляем о Боге и о божественно-духовном. А сколько мы говорим и рассуждаем о суете мира, о нашем плотском, что сварить, как поджарить, в чем одеться, особенно для нашего женского пола, это проблема очень весомая. Как одеться? Сколько раз порой перед зеркалом переодевается, пока сочтет, что вот в таком виде она уже будет выглядеть хорошо, лучше, чем есть на самом деле. Да? Значит, сколько раз, пока найдет, что с чем и как одеть. Ну вот, еще раз. Вот тот думает и заботится, чтобы вечную жизнь получить, а этот как бы собрать богатство и найти честь и славу в этом мире. Еще раз. Ну вот, допустим, некоторым до богатства далеко, но больше думает, как бы заработать деньги. Уже не важно. Большие, маленькие. Кстати, чем бывает иногда, чем меньше человек обеспечен материально, тем больше он об этом думает. Он думает, где бы мне еще копейку заработать? Где бы мне еще? Где бы еще на этой работе? Как бы еще больше заработать? Значит, помним, о чем мы должны с вами думать на работе. Как лучше выполнить работу? А не о том, сколько нам за эту работу пожалуют. Да? Мы с вами договаривались, когда устраиваешься на работу, знали, сколько нам будут жаловать. Устраивает нас, сумма не устраивает и так далее. Значит, итак, мало того, честь и славу в этом мире. Честь и славу, начиная с верхней одежды, да, чтобы на нас все смотрели, и мы всем нравились, чтобы нас еще подхваливали. Или, во всяком случае, в своих глазах как минимум. Честь и славу, чтобы нас все подхваливали. Помним, что Господь сказал, да, что в его глазах людская слава – мерзость в глазах Божьих. Тот равно может жить как в богатых и красивых покоях, так и в плохой хижине. Этому хочется жить только в хорошем и красивом доме. Еще раз обратим внимание, что истинный христианин, он живет в богатом, если доме, не превозносится и не гордится этим. И в хижину попал. Он от этого не унывает, не отчаивается, а спокойно принимает как богатые хоромы, так и бедность. Обратим внимание на житие нашего мученика, страстотерпца, царя Николая II с его семьей. Жили они в хоромах, не превозносились. И когда их в Ипатьево заперли, закрыли, взяли под охрану и там над ними издевались, они не унывали и не отчаивались. Они сочувствовали и сострадали тем, кто над ними издевались. Ведь это же какое надо претерпеть унижение, когда вот садятся красноармейцы за стол кушать и сажают царскую семью, и на всю семью дают одну ложку. Они едят, а они им дым в лицо пускают. Они похабные вещи написали на стенах, а там девочки. То есть и так далее. Вот все виды издевательства трудно перечислить. А что им говорила мама девочкам? Они как дети, говорит. То есть они как дети. Вы простите, то сочувствие, сострадание. И вот это обратило и этих красноармейцев, вот эта чуткость, вот это смирение, которое они проявляли. И красноармейцы же перестали над ними издеваться, тогда их сменили. Вот. Итак, человек, который безбожник, ему только в хорошем, только в красивом доме, тому все равно, как за богатой, так и за скудной трапезой сидеть. А этот всегда помышляет о лучшей. Это все мы к себе сейчас. Сразу тут же к себе. Какое у нас отношение к трапезе? То есть, да, нам все равно, да? Все, едим, да, абсолютно. Пельмени там или что там это. Да, или картошку одну в мундирах. Да, да. Вот, значит. Тот равно одевается как в дорогое, так и в скромное платье. Этот хочет только в дорогом одеянии ходить. И с евангельским богачом одеваться в порфиру и висан. Откровенное богопознание преподано самим Богом. И оно не терпит никакой примеси. Еще раз, откровенное, то есть Бог нам открыл о божественном, о духовном столько, сколько мы в состоянии постигнуть в нашем вот этом грехопадшем естестве. Помним, что в Царстве Небесном там и ангелы, и святые, они каждое мгновение, они познают, каждое мгновение они совершенствуются, познают Господа нашего, Бога. И это будет до бесконечности, потому что Он непостижим. Но каждое, они в богопознании каждое мгновение совершенствуются. Вот. Поэтому нам с вами еще много будет открыто, если по милости Божией мы с вами эту беседу продолжим в Царстве Небесном. Итак, откровенное богопознание отвергается как прямым отрицанием, так и примесью. Такая примесь – отрицание прикрытое. То есть, если у нас к богопознанию примешивается примесь инородная, то есть ложь, неправда, хоть малейшая, то это отрицание Бога, но прикрытое. Насколько опасно? Один монах, живший в монастыре святого Феодосия, хотя был и православный, но по своей простоте, мало обращая внимание на различия вер, часто выходил из кельи и отправлялся в церкви либо египтян, либо армян, либо других еретиков. То есть вот ему было все равно, в какой храм ходить. У нас есть тоже такие верующие. Все равно какой? Католикам, к лютеранам, к баптистам, куда хочешь зайдут. Говорит, Бог-то один. Вот так враг попросил. Итак, и там постоянно до конца выстаивал их службы, нисколько не думая о том, что это грешно. Этому иноку однажды явился ангел и спросил его: «Скажи мне, старец, когда ты умрешь, то какой хочешь обряд погребения, чтобы совершился над тобой? Египетский, армянский или другой еретической секты, или православный? Старец отвечал: «Не знаю». Тогда ангел сказал ему: «Так размысли о себе, через 3 недели я приду к тебе, и тогда мне скажешь». После явления ангела инок пошел за советом к одному прозорливому старцу и передал ему слова ангела. Тот выслушал их внимательно, посмотрел на гостя и сказал: «Да уж не ходишь ли ты в церкви иноверных?» «Да», — отвечал инок, — «где застану пение, там и слушаю его. Армянское или египетское, или другое еретическое, мне все равно». Прозорливец тогда воскликнул: «Горе тебе, брат! Хотя ты считаешь себя православным, горе тебе будет за твое хождение в церкви к тем, которых отметают правила соборов и святых отцов. Образумься скорее, и когда к тебе придет ангел, тотчас скажи ему: с этого времени хочу быть православным». Прошло 3 недели, и ангел действительно явился иноку и спросил: «Ну что, размыслил о себе?» «Да, хочу быть православным», — отвечал старец. «Хорошо ты это сделал», — сказал ему ангел, — «ибо теперь только освободил свою душу от муки». После этих слов ангела старец тут же скончался. То есть он вот этими словами освободил свою душу от муки. Обрати внимание, молился, постился. А где застанет пение, он же в храме. Но шел на погибель. Из-за чего? Помним, что церковными правилами, если помолился с еретиком даже на дому, это полное отлучение от церкви. Антоний Великий учит, сказав доселе кратко об этом предмете, не остановлюсь сказать подробнее. Такое поведение возведет вас к строжайшей бдительности над собою. С пришествием Господа на землю пал враг, и сокрушились его силы. Итак, запомним. Как только пришел Господь на землю, сокрушились вся сила врага. Помним, что он может сделать только то, что Господь ему попустит. Как низверженный тиран, не могущий сделать ничего, он никак не может оставаться спокойным и, по крайней мере, угрожает словами. Каждый из вас должен знать это. Каждый из вас на основании этого знания может презирать демонов. Еще раз. У нас к демонам должно быть только одно чувство – презрение. Не дай Бог страх перед ними. Еще раз. Он может только угрожать. Они могут входить при запертых дверях. Игумен Раевской пустыни, что близ Казани, отец Вениамин, передавал мне, что лично слышал от бывшего казначения этой пустыни о неоднократно повторявшемся ему искушении от беса, повествует святой преподобный Варсановий Оптинский в келейных записках. Казначей страдал запоем. Вот такая беда у казначея была. И вот во время приступа этой страсти, по ночам, когда он тщетно искал в своей келье водку, являлся ему, видимо, бес в образе мальчика-негра, держа под рукой бочонок с водкой, который он наливал в рюмку и ставил перед казначеем на стол, прося его знаками выпить. Соблазн был столь велик, и страсть к водке в эти минуты столь распалялась в нем, что он после некоторых колебаний выпивал водку, принесенную бесом. На вопрос мой, как это может быть, отец игумен отвечал: бес может материализоваться, и в этом виде он брал из любого винного подвала бочонок с водкой и рюмку, с которыми и проникал в келью отца, казначея через какой-либо ход, например, через печную трубу или даже через подпол, ибо может легко проходить землю, подобно кроту. Реально приносил, реально приглашал выпить. Могут они так и начальник их дьявол свободно действовать в безвоздушном пространстве, готовы к нанесению зла, вреда. Дьявол, как сказал Господь, человек-убийца был из кони. Несмотря на это, мы живем даже в противодействии ему, установили наше жительство. Из этого явствует, что демоны лишились такой силы. То есть вот действуют они, перемещаются мгновенно, могут нас воздействовать любым образом, через тело, через помыслы, через чувства. И тем не менее мы живем, тем не менее мы с ними боремся. Место не служит препятствием для казнодейства. То есть спрятаться некуда, поэтому те, которые пытаются от беса куда-то убежать, значит, каким образом? Ну, один из способов, это, скажем, человек не может ужиться в коллективе, и он решает, что нет, надо отсюда увольняться, уходить в другое место. Или не могу жить в этой стране, в этом городе, уеду в другую страну, там будет лучше. Ведь он не может ужиться не потому, что коллектив плохой, а потому, что у него нет смирение. Действительно есть, ну, предположим, работы и коллективы, в которые лучше не вступать. Ну, скажем, если в киоске торгуют порнографией, то, понятно, в этот киоск торговать идти нельзя. Это преступление. Ну, вот. Но если обычная работа, там, строитель или еще что, не может ужиться, понятно, что бес его постоянно раздражает, а он пытается этот беса куда-то сбежать. Помним, как инок, когда не мог ужиться в монастыре, стал собираться, видит бес, сидит, одевает сандали. Он говорит, ты куда? Он говорит, да я раньше тебя там буду, туда, куда ты идешь. Вот так, мы из семьи некоторые уходят, думают, сейчас уйду из семьи и будет мне хорошо. Не будет хорошо. Помним случай тоже с кувшином показательный. Не мог ужиться в монастыре, ушел в пустыню. Пошел за водой, набрал кувшин, опрокинулся. Он снова набрал, снова опрокинулся. Третий раз набрал, он снова опрокинулся. Он схватил кувшин, как дарит об землю. И тут он понял, что бес над ним надругался. Да? То есть он нашел все-таки, как его склонить на раздражение, на гнев и прочее. То есть от беса скрыться невозможно. Нет у них залога, чтобы они щадили нас по причине любви к нам. Значит, если бес внушает, что я тебе буду помогать, я тебя люблю, ты хороший, это ложь. Чтобы заботиться об исправлении нашем, я, говорит, тебе помогу исправиться. Напротив того, они злонамерены и ни в чем столько не стараются, как о том, чтобы наносить вред подвижникам добродетеля и благочестия. Значит, где еще ярче всего у нас в наше время проявляется вот этот показатель любви беса к нам, в кавычках, любви? Это бабки, гадалки, ворожеи, экстрасенсы и астрологи. То есть все, кто занимается оккультизмом и прочим бесовским, значит, они откровенно так и говорят, мы же помогаем людям. Я, говорит, и на воске катаю, я и на яйцах. Ну, приходил один колдун, все разложил ему. Он вроде все понял, уже на мгновение у него было колебание. Он говорит, может, действительно бросить. А потом сразу говорит, так, минутку, а на что же я жить буду? Нет, нет, говорит, я людям только помогаю. Ко мне приходят, я им помогаю. Все, то есть делает добро. Все бабки, гадалки и прочие, они считают, что они творят добро. Грыжу заговаривают, рожу там и прочие, зубы. Понятно, таким образом отдает человека в руки бесов. То есть вот это как раз ложное понятие о любви врага к нам. не делают они ничего, только по той причине, что ничего не могут сделать, только угрожать. Еще раз, если бы они могли нам что-то сделать, нам бы не сдобровать. Но они угрожают и запугивают. Они не могут воздержаться от зла, жаждут нанести нам всякий вред, имея к этому всецело направленную волю. Вся их воля направлена на то, что нам нанести вред, ущерб. Вот, мы собрались и говорим против них, против бесов. Они знают, соответственно, нашему преуспеванию, они приходят в изнеможение. Наверное, они не допускали бы жить никому из христиан, если бы имели на то власть. Еще раз, вот мы здесь собрались, говорим против бесов, они ничего нам сделать не могут. А от злобы они тут же в нас всех уничтожили. За одно только противное слово в их адрес. Благочестивая жизнь по Богу мерзостна для грешника. Еще раз. Благочестивая жизнь по Богу мерзостна для грешника. Поэтому люди, которые живут по стихиям мира сего, грешники, они ненавидят тех, кто устремился к Богу, всячески досаждают, начиная с внешнего вида, ты, говорит, как старуха ходишь, опустилась на кого похоже, не красишься, не стрижешься, в юбке в длинной, ничего на показ не выставила и так далее. Значит, постишься, молишься, они ненавидят мерзостно для нас, для них наша с вами жизнь. Не имея никакой силы, они терзаются при виде, что не могут выполнить никакого злого умысла своего. То есть им худо от этого. Так страдают бесы. И те, кто им служит, когда видят, что ничего не могут сделать, чтобы толкнуть нас на определенный грех. Утвердимся в мысли, что отнюдь не должно страшиться их. Не дай Бог испытать страх. Если испытывали, значит, надо каяться. Если бы они имели какую-либо власть, то не приступали бы шумом в разных привидениях, не устояли бы изменяли образы. То есть они то в виде гадов, помним, приходили к людям, то в том виде, каком они есть на самом деле, страшные и так далее. Было бы достаточно одного из них, чтобы исполнить желаемое им и возможное для него. То есть, вот зачем приходить толпам бесов, если одному бесу достаточно, если Господь попустил, убить человека? Он просто молча подошел и убил. Зачем шуметь, кричать, пугать? Хотя они это умеют. Помним, да, один подвижник, только его постригли в схему, определили в келью, лег он, и тут же исчезли стены, и толпы демонов пошли на него. Толпы. И действительно, такой страх сердца захватил, что он забыл имя Бога. Он не мог вспомнить, как зовут Бога, чтобы призвать на помощь. Слава Богу, на груди был крест, он ухватил за крест, что его и спасло. И это человек тренированный. Еще раз, вот если бы его бесы хотели убить, одному достаточно было прийти, и все. Однажды, когда Феофан утром совершал молитвенное правило, явились два беса с грозным видом. «Видите, — кричали они, — не хочет старик исправляться. Раскидаем келью и убьем живущего в ней». Старцу показалось, что они стали ломать келью и выбили окна, разбили двери и кричали: «Теперь не уйдет от нас». Кстати, ломится в квартиру. Стекла летят, двери взломаны. Старец испугался, пал на землю, прося у Бога помощи и заступления. И бесы скоро исчезли. Помолившись, старец встал и увидел, что келья цела и невредима. То есть они имитировали все это. Имеющий власть убить, приступает не в пустом привидении, не приводит в ужас шумом и мятежом, но действует свободно по власти своей. То есть, будь то человек, задумавший преступление, а будь то демон, зачем шуметь? Он подходит и исполняет. Напротив того, демоны, не имея никакой силы, разыгрывают как бы театральное представление, изменяя вид свой и приводя детей в ужас шумом и безобразными личинами своими. Поэтому самому они заслуживают презрения, как немощные. На самом деле пугают. Если бы могли ребенка уничтожить, уничтожили бы. Но не могут, нет такой у них власти. Истинный ангел, посланный Господом против ассириан, не нуждался ни в шуме, ни в поразительной обстановке, ни в стуке, ни в плескании руками, спокойно действуя под данной власти, он убил в течение самого скорого времени 185 тысяч воинов. Помним в Ветхом Завете события, когда Господь попустил, и ангел явился, и 185 тысяч ассириан убил за одну ночь. Коротко, ясно, не шумел, не гремел. То есть была власть, исполнил. Нет власти, никто над нами не может ничего произвести. Ни один волос у нас не может упасть с головы без попущения Божия. А мы все боимся за свои волосы, как бы они ни выпали у нас с вами. Да? А? Женский пол. Да, уже выпали. О, уже выпали. Уже лысый одна, уже понятно, да? Ага. Все, тот, я смотрю, парик одела, Ольга. Понятно. Значит, Иоанн Златоуст сказал, поэтому женщин и лысых не бывает, потому что на голове носит признак подчинения Богу. Длинные волосы – признак подчинения Богу. Кто носит длинные, подчиняется Богу, обрезал, значит, врагу. Так вот, не бывает женщин лысых. Мы видим, как они вылазят, но не видим, как они вырастают. Если бы они только вылазили у нас, то мы бы уже действительно были лысые. Но видим, как дьявол приводит в страх и ужас, когда помыла голову и смотрит горсть волос. С ужасом смотрит, уже дьявол сцепился в сердце и говорит, смотри, лысая будешь, скоро будешь лысой. Натри чем-нибудь. И натирают. Чем только не натирают. И луком, и что. Вот что скажут, то и делают. Вот что кто придумает, то и делают на своей головой. Я, говорит, хной крашусь. А какая разница, хной покрасить или урзолом? Понятно. Ну вот, а посему... Вот через страх бес толкает на необдуманные поступки. Ты, говорит, обстрижи волосы, тогда не будут так падать. И обстригают. Но волосы как падали, так и падают. Просто когда длинные, их выглядит большее количество. Когда они короткие, их кажется меньше. А вот здесь взяли, да пересчитали выпавшие волосы. И убедились бы, что ровно столько же выпало, но коротких. Как падали, так и падают. А бес через это хватает и толкает на преступление. Через страх. Как бы ни выглядеть в других глазах худо. А? Вот, все хотим, чтобы у нас косы по пояс и прочее. А забываем. Забываем. Потому что забываем заглянуть в паспорт. Если бы почаще заглядывали, то бы видели, почему волосы выпадают, почему морщинки под глазами, и перед зеркалом уже бы не разгладывали их. И не пугались, вот еще одна обнаружилась. О, ужас, все, все, вот смотри, надо же, мешки под глазами, все, вот, горе неописуемое. Да должны быть у нас, мы развалимся, это норма для нас с вами. Может быть, кто-нибудь на основании повести об Иове спросит в опровержение сказанному, почему же дьявол, вооружившись на этого праведного мужа, возмог сделать все. То есть, отнял имущество, убил детей, самого поразил смрадной проказой. То есть спрашивают, почему, если он ничего не может, что же он над Иовом так издевался? И детей убил, и имущество отнял. Да, ведает вопрошающий, что это совершилось не силою дьявола, но силою Бога, который предал Иова дьяволу для искушения. То есть не сам дьявол это сделал, а Господь попустил ему это сделать. То есть это не от дьявола исходило, не от его воли, не от его желания. Дьявол, и именно потому, что сам ничего не мог сделать, просил позволения сделать сделанное им. То есть он просил у Бога, вот дай, говорит, я у него, отниму богатство, посмотришь. А потом говорит, дай я тебе возьму здоровье, посмотришь. И Господь ему давал. То есть он сам ничего не мог сделать. Это событие служит основанием большего презрения к врагу, который хотя и желал, но не имел возможности действовать против одного праведного человека. Вот одного праведника хотел он уничтожить, но ничего не мог сделать. Ведь когда он поразил тело, помню, что Господь сказал, делай, что хочешь, только душ не трогай. Он бы и душу забрал, но не было власти. Если бы имел возможность, то не просил бы. Но он просил. Просил не однажды, просил дважды. Это обличается его немощь и бессилие. Неудивительно, что он ничего не мог сделать его, когда не мог нанести вреда стадам его, без изволения на то от Бога. Даже над свиньями он не имел никакой власти. Помним Гадаринского бесноватого. Потому что демоны просили Господа, как написано в Евангелии, говоря, повели нам идти в стадо свиное. Если они не имеют власти над свиньями, тем менее над человеками, сотворенными по подобию Божию, должно страшиться одного Бога. Демонов должны презирать и нисколько не бояться. Чем настойчивее они действуют против нас, тем ревностнее мы должны принадлежать подвижничеству. То есть, помним, в чем страх Божий заключается. Страх, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в глазах Божьих. Мы не боимся Бога, мы Его любим. Но мы боимся, если любим, то мы боимся, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в глазах Божьих. Другого страха у нас с вами не должно наблюдаться. Вот спрашивается, кого нужно бояться? Бесов, бандитов, болезней, нищеты. Так, ну-ка, у кого не было этих страхов в сердце? Страх от бесов, страх, как бы не ограбили, не убили, как бы не получить какую-нибудь болезнь и не лежать, и как бы не обнищать. Но ведь ни бесы, ни бандиты не могут нам ничего сделать, ни болезни случиться, ни нищете, если Господь им это не попустит. Еще раз, болезни у нас только, если Господь попустит по нашим грехам, или как испытание святым, болезни попускал, какие его тому же. Ни бандит ни один к нам не сможет подойти, ни бесы, если Господь этого не попустит. Так кого же нужно бояться? Бесов и прочих, которые без Божьего попущения ничего не могут сделать, или самого Господа, который может все это попустить за беззаконие. Понятно? Если хотим сохраниться в этой жизни и в следующей, значит, нужно бояться только как бы не сделать какое-нибудь преступление в глазах Божьих. Как бы не приступить к заповедь Божию. Тогда нам не страшно ничего. Тогда нам ни бандиты, никто не страшны. Потому что мы знаем, что если они сделают, то сделают по попущению Божьему. А, Господи, Ты это хочешь, и я этого хочу. Сразу вот еще раз. Как только случилась скорбь, болезнь, обокрали, еще что-то случилось, сразу задаем себе вопрос. Вот иногда непонятно, почему нас оболгали, оклеветали, отняли у нас, притеснили. Непонятно. Сразу задаем вопрос. Господи, если бы Ты этого не попустил, разве бы это случилось? И тут же сами себе отвечаем. Нет. Раз Ты это попустил, Ты этого хочешь, и я этого хочу. Вот, Господи, Ты мне для вразумления, для испытания, а дальше Господь уже вразумит, почему это попустил. То есть, еще раз, как только сказал, Господи, Ты этого хочешь, и я этого хочу, уже демон уныния, демон страха не может к нам подойти, отчаяния. Нет, может. Вот это смирение пред Богом, Господи, на все святая воля Твоя. Все. И все демоны рассеялись. А иначе они нас истязают. Великое оружие против них – чистая жизнь и вера в Бога. Несомненно, что они боятся пощений, бдений, молитв, кротости, сердечного безмолвия, презрения денег, и суетной славы, боятся смирения, любви к нищим, милости, благости, более всего благочестия во Христе. Под благочестием во Христе разумевается строгое православие, соединенное со строгим жительством по заповедям Евангелия. Итак, благочестие, запомним, строгое православие, то есть мы правильно славим Бога. Строгое православие, то есть во всем прославляем Бога поступками, словами, чувствами. И имеем строгое жительство по заповедям Евангелия. Вот это есть благочестие, то есть благая честь. Помним, есть люди благочестивые, которые благо чтят Бога, есть нечестивые, которые не чтят Бога. Когда видят эти добродетели в подвижниках, несомненно, они боятся, когда видят эти в нас добродетели. По этой причине они употребляют все усилия, чтобы кто-либо не попрал их. Они знают благодать, которую Спаситель дал против них верующим. То есть они знают вот это оружие, которое мы имеем против них. «Се даю вам власть, наступайте на змею и на скорпию, и на всю силу вражью». Читаем Евангелие от Луки, 10 главе. Да? То есть есть у нас власть и на змею, и на скорпию. Ужаснейший дракон опустошал соседние селения, и много народа погибло от него. Жители пришли к святому Аммону и молили его изгнать зверя из их страны. Чтобы склонить старца к милосердию, они принесли с собой мальчика, сына одного пастуха, который помешался от испуга при одном взгляде на дракона. Смотрите, как ужасно выглядел дракон, если ребенок пришел в умопомрачение, помешательство. Зверь точно отравил его своим дыханием, и он замертво, весь опухший, был принесен домой. Старый помазал елеем отрока и возвратил ему здоровье. В душе он, конечно, желал гибели зверя. Но поселянам не дал никакого обещания, как бы сознаваясь в своем бессилии помочь им. Видим смирение старца. Другой послал, да, сейчас пойду, сейчас изгоню, это мы с вами. Сейчас мы справимся с ним. Да, нам все по плечу. А он, чтобы избежать людской славы, хотя и имел такое дерзновение пред Богом, этого дракона уничтожить. Он сказал, не могу, я немощен, все. И на другой день, встав рано, он отправился к логовищу зверя и, склонив колено, начал молиться. Зверь смертельно бросился к нему. Уже слышно было его ужасное дыхание, сопровождающееся резким шипением. Бесстрашно взирал на него старец и произносил: «Да поразит тебя Христос, Сын Божий, имеющий некогда поразить еще более страшного зверя. И ты, лишь он только произнес это, как вдруг ужасный дракон, изрыгнув вместе с дыханием ядовитую пену, с треском лопнул посредине. Поднялось нестерпимое зловонье. Сбежавшиеся люди оцепенели от изумления. Затем они набросали на него огромные груды песка. А Ваумон стоял тут же, потому что и к мертвому чудовищу никто не смел приблизиться без святого старца. Вот насколько был ужасен, если даже мертвый наводил ужас». Мы видим, по вере одного человека сокрушились все демонские, все козни. Если демоны будут предсказывать будущее, никто да не внимает им. Но это вот эти наши бабушки, да, всевозможные, как они называют, ясновидящие, да, прозорливые, это у нас те, кто прозывает Святым Духом, старцы. А у них ясновидящие, они ясно видят. Часто они предвозвещают за несколько дней пришествие братьев. И в самом деле братья приходят. На самом деле, ну я был свидетелем, сидят компания экстрасенсов. И один говорит: сейчас Вася придет. Точно, дверь открывается, заходит Вася, который не собирался, то есть они не знали, что он должен был прийти. Заходит Василий. То есть все, они, видишь, прозревают. Это делают демоны не для чего иного, как только для того, чтобы внушить доверенность к себе тем, которые внимают им, и чтобы подчинить их постепенно своему влиянию и погубить. А что, демоны не видели, что он идет? Да знали они, тут же сказали, он, знаешь, ясновидящий. Они ничего не знают такого, что еще не совершилось. Они же, увидев что-либо извещающее об этом, прибегая поспешно, ну, к примеру, очень часто у них такой есть прием излюбленный, они во сне показывают смерть близких. Ну, вот, скажем, в Киеве живет родственник, и вот он в эту ночь умер, в эту ночь показывают во сне, или прямо смерть, или под каким-то предлогом, значит, суеверному, значит, человеку показали сырое мясо, ну все, говорит, заболею теперь, да, во сне. Мясо сырое, да, помним, да, к болезни, а? Или к деньгам, к чему? Болезни, да? О. Значит, то есть они, таким образом они внушают доверие к снам, для нашего погубления. То есть во снах чаще всего они нам предсказывают будущее, которое уже свершилось, или которое может свершиться, на что они уже имеют разрешение от Бога, как с Ивом в случае, помним, да? Они уже имели разрешение, скажем, оставить его в нищете, и могли предсказать: вот ты скоро пришла, баба сказала, ты сейчас через 5 минут обнищаешь. И действительно, все исчезло, ну, смотри, предсказала, всю правду сказала, что было, что будет, чем закончится. Да? Вот. Случается же, отправившись в путь, возвратиться назад, тогда демоны оказываются солгавшими. Но они и тут не теряются, а внушают мысль, что в прошлый раз же действительно сказали правду. Значит, и в дальнейшем им надо верить. Подумаешь, ошиблись. И многие с этой мыслью соглашаются. Вот когда говоришь, что снам верить нельзя, ну как, говорит, там мне правду показали, вот там и там и там правду. А спрашивают, а сколько раз тебе ложь показали во сне? Ну, так все-таки правду показывают. Все, человек убедился. А то, что ложные были, значит, это не убеждает. Вот так же и гадалки. Они правду с ложью мешают, и человек впадает вот в такое состояние прелести бесовской. Так начали в древности оракулы, то есть пролицарища, язычников. Так язычники издревле обмануты демонами по обману, но обману положен конец. Пришел Господь и низверг демонов и ухищрение их. Помним, что, ну, скажем, на той же Святой Афонской горе раньше были языческие капища, были статуи идолов, из которых бесы вещали человеческим голосом, им верили. И жрецы эти, значит, предсказывали то, что им бесы говорили, и люди верили. Действительно, вот правильно сказать, они не столько предсказывают, сколько предугадывают. Скажем, сидит гадалка, которую мы видим в первый раз, и она нас тоже, которая прошлого нашего не знает, и вдруг начинает рассказывать всю правду из нашего прошлого. Но бес это знает все наше прошлое, всю поднакодную знает. Вот они ее диктуют, она повторяет. И в подробностях. Но они диктуют гадалки, а та только повторяет, что внушают ей бесы. На этом основании они убеждают, что надо верить и тому, что предсказывают. Вот они сказали, вот, главное говоря, такое, что знает только человек и больше никто. Вот, скажем, мы из своего прошлого знаем то, что другие не знают. Мы это тщательно скрываем, и вдруг гадалка говорит нам то, что никто не знает, только мы сами. Все, к ней полное доверие. А дальше она начинает возводить клевету. Вот там, говорит, блондинка такая высокая, она на тебя наводит порчу. Вот возьми соли, сейчас я нашепчу, подброси, и ее же зло вернется назад. Все, человек счастливый, он считает, что он, ну, он же правильно делает. Он же не свое, он ее же зло к ней назад отправляет. На зло злом, то есть, отвечает. И все, уже человек становится колдуном. Берет эту соль, начинает подсыпать, ну, понятно, цепочка пошла. Так вот, какая может быть польза для слышащего, если они за несколько дней узнают о имеющемся случиться? То есть, если мы заранее узнали, что вот случится то и то, какая польза? Ну, что умер родственник? Ну, мы чуть позже узнаем. Какая польза вот сейчас в эту секунду узнать? Не доставляет такое знание никакого преуспеяния в добродетели, не служит свидетельством святости. Еще раз, если человек что-то предсказывает, это не служит свидетельством святости. Никто из нас не призывается к суду за незнание будущего. То есть, если мы с вами будущее не знаем, никто за нас за это судить не будет. Но помни, какое любопытство заглянуть. Ну-ка, что будет? Да? И, разбрось мне сейчас на картах. Да? Или тоже гороскоп. Как мы сегодня вступать в контакты в деловые или нет? И вообще со Скорпионом разговаривать мне сегодня или нет? И уже человек у нас не человек, не образ подобный уже, а уже скотина. Баран там, козел и еще кто-то там. Да? Вот. А еще чище, когда мужчина говорит, а я дева. Да? Все. То есть... Господи, помилуй нас. Никто из получивших это знание не признается блаженным. То есть, если человек предсказывает что-то, это не блаженный. А как у нас некоторые жаждут предсказаний, которые, по сути, могут удовлетворить только любопытство, никакого отношения к прозорливости не имеют. Прозорливость предполагает душеспасительное откровение от Бога, а не пустых сведений о ком-то или о чем-то. То есть, вот если старцы были прозорливые, то они, им Господь открывал что-то для спасения души человеческой. а не пустое. Вот у тебя будет смерть сладкая, задает тебе машина с сахаром. Каждый даст ответ на суде в том, сохранил ли он веру, исполнял ли в точности заповеди. Вот за что мы с вами будем отвечать. Не для того подъемлемы многие труды, не для того проводим жизнь в подвигах, учит святой преподобный Антоний Великий, чтобы предузнавать будущее, но чтобы благогодить Богу добродетелями. Должно прилежать молитве не для того, чтобы получить предведение будущего. Не в этом заключается награда подвижничества, но должно просить Господа, чтобы Он помог нам одержать победу над дьяволом. То есть, не наше дело выпрашивать, ну, Господи, укажи мне, что там будет. Не должно тщеславиться благодатную силу изгнания бесов. Не должно превозноситься благодатным даром исцеления болезней. То есть, вот знаем по молитвам старцам, не то, чтобы болезни мертвые воскрешали, но они этим не превозносились. Совершенное знамение есть дело Спасителя, а не наше. Почему он и сказал ученикам: «А всем не радуйся, яко дуси вам повинуются. Радуйся же, яко имена ваши написана суть на небесех». То есть, видим, что если человек, достигнув определенной святости, творит чудеса, то это не он творит, а Господь по его молитвам творит. То с чем превозноситься? Что Господь изгоняет бесов. Не он изгоняет бесов, Господь изгоняет, но по его молитвам, по просьбам. То, что имена наши написаны на небесах, служит свидетельством наших добродетелей и богоугодной жизни. А сила изгнания бесов есть дар Спасителя. Итак, если наши имена записаны на небе, вот это свидетельство нашей благоугодной жизни. А бесов, понятно, что дар от Бога и сам Господь изгоняет. По этой причине, славившимся чудотворением, а не добродетелью, и говорящим: «Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахо, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многие сотворихом?» Отвечал: «Аминь, глаголю вам, не вем вас». То есть, вот те, которые чудеса творили, но добродетелью не прославились, услышат: «Не вем вас». Должно непрестанно молиться, как я уже сказал, по получении дара рассуждения духов, чтобы не вверяться всякому духу, как научает нас Писание. И то еще раз, не вверяться каждому духу. Вот совсем недавно мне рассказали, как человеку ночью вдруг увидел над собой, проснулся, увидел облако такое голубоватое, из облака был голос, а потом яркий свет засиял, и человек решил, что это ангел. Но при этом, говорит, такой страх охватил. Ну, понятно, первый признак того, что явился бес, это страх у человека, когда ангел, это, да, благость Божия в сердце. Вот. Ну вот, еще раз, не вверяться каждому духу. Господь, слышащий произносимое мною, знает чистоту сердечного намерения моего, что я не ради себя, а ради любви вашей и вашего назидания начинаю поведание о известных мне по опыту демонских козней, говорит святой преподобный Антоний Великий. Сколько раз демоны называли меня блаженным, а я проклинал их во имя Господа. Сколько раз они предвозвещали мне прибыль воды в реке, а я отвечал им: какое вам дело до этого? Однажды они приступили ко мне грозно, в подобие воинов, вооруженных разным оружием, и намереваясь изрубить меня. В другой раз они, приняв вид лошадей, зверей и змей, наполнили дом мой. Тогда я повторил изречение псалма: «Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем». В то время, как я молился таким образом, Господь прогнал их. Однажды в ночное время они пришли ко мне, произведя приведение света, говоря: «Антоний, мы пришли к тебе, принесли свет». Я, закрыв глаза, начал молиться, и немедленно угас свет нечестивых. То есть обычные приемы, они одни и те же, они ничего нового изобрести не могут. Что они творили против святых отцов в древние времена, то же самое применяют против нас сейчас. Через несколько месяцев они пришли, воспевая псалмы и произнося изречения из священного писания. «Аже я как глух, не слышах». Еще раз, молились бесы. Случилось, что они поколебали мое жилище. Я, не смутившись, пребывал в молитве. После этого они опять приходили со стукотнёю, свистом и плясанием. Но увидя, что я молюсь и лежа совершаю умом псалмопение, они тотчас начали плакать и рыдать, как лишившиеся сил. А я высылал славословие Господу, обуздавшему дерзость и свирепство. Видим, вот как люди сражались. Для чего мы с вами это проходим? Для того, чтобы как только у нас что-то подобное в жизни явилось, знать, как поступать. Значит, полное безразличие к тому, что пытается нас смутить, и призывание Господа на помощь Богородицы. Богородицы они боятся, они так боятся Богородицы. Имя призвать. Однажды демон явился мне в привидении необыкновенной величины и осмелился сказать: «Я Божия сила, я Божие провидение, могу даровать тебе благо, чего ты хочешь?» Но я, призвав имя Христа, дунул на него и покусился подвергнуть его побоям. То есть не просто дунуть, но еще и ударить. На самом деле, представилось мне, что я поверг его побоям. Человек привидений духов, так как это состояние находится вне обычного порядка, не может тотчас дать себе верного отчета, совершается ли это видимое им на самом деле, или это только видение. То есть вот в тот момент, когда происходит, отдать невозможно. Ведь наверняка были сны, когда понимаешь, что это сон только после того, как проснулся. Настолько естественный сон, и там поступаешь, и беседуешь, и разговариваешь, и ходишь, и потом, когда проснулся, только понимаешь, что это было все во сне. То есть, вот как там невозможно дать отчет, а так, когда и видение, тоже не всегда можно дать отчет, что делаешь на самом деле, что видение. Итак, продолжает Антоний. «Тотчас этот великан со всеми его демонами исчез. Однажды, в то время, как я постился, дьявол пришел ко мне, приняв на себя образ монаха. Он как бы держал в руках хлебы и сделал мне следующее предложение: «Прекрати великое пощение твое и вкуси пищи, потому что ты человек и подвергаешься опасности впасть в болезнь». Узнаем себя. Сколько раз малодушно, как бы не умереть, как бы мне не похудеть, как бы не ослабнуть, человек нарушает пост. Понятно, кто ему внушает эти помыслы. Поняв лукавство его, я встал на молитву. Не вынесши этого, он исчез. И в подобие дыма проник сквозь дверь. Ведь не даром мы читаем, яко исчезает дым, да исчезнут. На самом деле сворачивается в клубочек в такой и исчезает. Враг постоянно искушает прихожан во время поста. Многократно они жестоко били меня и покрывали ранами, но я восклицал: «Ничто не отлучит меня от любви Христовой». Тогда они кидались друг на друга и поражали друг друга. И какая злоба. От досады, что не удалось привести в страх и уклонить от Бога, бросались демоны друг на друга. Чада мои, помня изречение апостола, преобразив сия на себе, чтобы вы научились не упадать духом, протекая поприще подвижничества, и не устрашиться привидений дьявола и его демонов. Выслушайте же и следующее, чтобы проводить вам жительство без страха и преткновения, говорит святой преподобный Антоний Великий. Однажды кто-то постучался в дверь моего уединенного жилища. Я вышел. Предо мною стоял исполин высочайшего роста. Я спросил его: «Кто ты?» «Я сатана», — отвечал он. «Опять», — спросил я, — «для чего ты пришел сюда?» Он отвечал: «Напрасно обвиняют меня монахи и все христиане. Напрасно не перестают ни на час проклинать меня». Я сказал ему: «Они делают это, потому что ты преследуешь их и не даешь им спокойствия». Не я возразил он на это. «Они сами смущают себя, а я окончательно потерял свою силу». Итак, все перекладываем на врага. Да? Вот у меня искушение было, вот бес меня толкнул и прочее на грех. «Неужели они не читают, — говорит сатана, — у врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил». Это Псалом 9-7 стих. То есть, неужели не читают, у врага совсем не стало оружия? А если читают, значит, мимо зрения, мимо сознания проходит. В моем видении не осталось никакого места, простите, владения, говорит сатана. Ни места, ни страны, ни города. Вот ему, в его владении, ничего нету. Повсюду принято христианство, а ныне и пустыни наполнились монахами. Пусть они не наблюдают за собой и не обвиняют меня напрасно. Тогда, удивившись благодати Господа, я сказал демону: «Ты ложь, всегда пребываешь ложью и никогда не говоришь правды. Но ныне невольно сказал ты правду, потому что Христос пришествием своим расслабил тебя, поверг и обнажил». Демон, услышав имя Спасителя, не терпя огня, исходящего этого имени, исчез. Если сам дьявол сознается, что он не имеет никакой силы, то всеконечно достоин презрения нашего. Он достойный презрения и демоны его. Враг с псами своими прибегает к казнодейству, а мы, зная немощь его, должны презирать его. Святой преподобный Варсонофий Оптинский повествует: в нашем скиту живет года три монах Сафроний. Будучи на Афоне, он принял схиму, но чтобы быть признанным, постриженным в схиму, он по прибытии в российские монастыри необходимы различные формальности и переписка. Поэтому отец Сафроний остается тайным схимонахом, считаясь простым монахом. Ибо уже был пострижен в нашем скиту прежде всего. Вот что он мне рассказал. Недалеко от монастыря святого Пантелеимона на Афоне есть отведенный участок земли, на котором находятся отдельные калии, называемые каливы. В таком каливе жил он и отец Сафроний, а недалеко от него другой монах. Последний приходит к нему и рассказывает, что видел бесов. Иду, говорит он, сегодня я в Бусик, а приходилось идти по месту пустынному. И вижу, идут бесы. Их было до сотни. И вид их был совершенно такой, как изображают у нас на картинах, то есть в виде козлов с рогами. Шли стадом. Старший бес шел с палкой, как бы пастух. Когда он, то есть монах, догонял их, они рысью бежали вперед. И, пробежав некоторое расстояние, опять шли шагом. А потом исчезли. Спрашиваю его, говорит отец Сафроний, что же ты, не побоялся их? И не нападали ли на тебя ужас? Нет, говорит, никакого страха не чувствовал. Бесы шли молча, только пастух их иногда злобно смотрел на меня, когда оглядывался. Ну вот, как просто все изложено. Пастух злобно смотрел. Вот если бы увидели этот злобный взгляд, то сердце ушло бы в пятку мгновенно. От одного взгляда волосы бы встали дыбом на всем теле, не только на голове. То есть они же, ну вот каким надо быть подвижником, какую надо иметь любовь к Богу и веру, чтобы, видя стадо бесов, испытав на себе вот этот злой взор, полный ненависти, еще раз, чем он страшен? У них внутри такая ненависть, которую в людских глазах мы никогда увидеть не можем. Это пучок такой злобы, который очень тяжело перенести. Не будем рассматривать причин к испугу, говорит преподобный Антоний Великий. И не попустим себе усвоить помыслов боязни, говоря, как бы демон, напавший на меня, мне не спроверг, как бы он меня не поднял и потом не ударил о землю, или как бы внезапным нападением не перепугал меня. Еще раз, вот самое опасное – это внезапность. Знаем, что внезапное нападение даже на войне одного войска на другого приводит часто к победе, потому что смятение начинает. Так вот, бес старается неожиданно на нас напасть. Напротив того, будем более утверждаться верою, исполняясь радости, как долженствующие наследовать спасение, содержа в памяти, что с нами Господь, обративший в бегство и сокрушивший демонов. Вот эта память, что Господи, Ты со мной всегда, она нам, у нас воспитывается Иисусовой молитвой. Вот кто читает постоянно «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и ум там, и чувство там, и надежда на Него. В Константинополе был чародей, который хотел привлечь к служению бесам одного христианского отрока. Чтобы показать ему силу и величие бесовского князя, чародей увел отрока за город, в ненаселенное место. Там обольщенному отроку стал мерещиться большой город с железными воротами. Чародей вошел с отроком в воображаемый город и привел его в стоящий посреди него храм. При входе в храм отрок увидел много горящих светильников. На высоком престоле сидел некто, подобный царю. Его окружали многочисленные слуги. Это был бесовский князь, который радостно приветствовал чародея. Посетил его рядом с собой, спросил, для чего он привел отрока. Чародей отвечал, «Мы твои слуги, и он хочет быть твоим». Сатана спросил отрока, «Мой ли ты слуга?» Отрок воскликнул, «Я служитель Отца и Сына и Святаго Духа». От этого возгласа вдруг пал с престола Сатана, пали все окружающие его, погиб чародей, исчез город-призрак и храм-призрак. Отрок остался один посреди поля, и, увидев около себя коня, поспешно возвратился в город и рассказал все, что с ним было. Видим, не ожидали они такого откровения в логове у себя. И как поразило им Троицы. Также будем помышлять и непрестанно памятствовать, что доколе Господь находится с нами, дотоле враги не могут причинить нам никакого зла. Когда они придут к нам, то поступают относительно нас, соответственно тому, каким найдут нас, и принаправляют свои привидения к помышлениям, которые мы тогда будем объяты. Видим, что делают? Они приступают к нам и смотрят наше расположение. О чем мы думаем, они знать не могут, но могут догадываться. Мало того, вот мы поговорили с каким-то человеком, впали в раздражение, расстались, вот тут они, вот уже вот в этой стихии, в этом направлении, они будут дальше развивать раздражение. Каким образом? И ненависть. Они устроят нам беседу с этим человеком. То есть мы будем идти и мысленно продолжать с ним спорить, доказывать. И такие хорошие мы доводы приведем ему в уме. И дальше он распаляет, чем дальше, тем больше ненависть и вражду против этого человека. Ну, это один из примеров. Со мной святой преподобный Варсонофий Оптинский в келейных записках повествует. Со мной в корпусе, в соседней келье, рядом, живет послушник Федор. Вот что он мне рассказал. Недалеко от нашего посада есть село Липки. В этом селе был священник. Человек еще не старый. Лет 35. Родственник наш. Однажды он был со своей женой на свадьбе. У одного посадского. Разговорились, между прочим, о прирожениях вражеских. То есть о привидениях. Еще раз, когда встречаем в литературе слово «прирожение», «прирожение», это привидение. Священник начал отрицать существование бесов, говоря, что он их не видел, что это выдумка. Нужно заметить, что священник отличался трезвой жизнью, и если позволял, когда выпить немного, то единственно сладкой водки, то есть наливки или виноградного вина. То есть он не в пьяном виде это сказал. После пира, выходя из комнаты на крыльцо, он вдруг, обратившись к жене, которая шла за ним, сказал: «Посмотри, вот он стоит, да какой высокий, а выше крыши сарая». С этими словами сошел с ума от кара за неверие. В таком положении он находился несколько лет. По наружности спокоен, иногда рассуждает правильно, даже хозяйством заправляет, но в церковь не ходит никогда. Когда его спрашивают и говорят: «Батюшка, вы бы в церковь сходили?» Он отвечает: «Я и вам бы не советовал ходить туда». Так наказывается иногда грех неверия. Еще раз, не дай Бог. Помним, через сказки сатана в нас с детства развивал неверие. Значит, сказки внушают, что бесы – это все сказки, это ложь. Помним, что самое высокое достижение дьявола – это то, что он людям внушил, что их нету, бесов, что это сказки все. Если они найдут нас в страхе и смущении, то восторгаются, и в это состояние наше подобно ворам, нашедшим какое-либо место, никем не охраняемое. Еще раз, вот как только у нас страх, все, мы лишились всякой охраны, всякой защиты. И они радуются. Вот как воры пришли, а там не хранятся. Бери, что хочешь. Вот они у нас, в нас действуют туда, как хотят. Что помышляем мы сами, то они стараются представить в преувеличенном виде. Если они увидят, что мы испугались и вострепетали, то они, соответственно нашему состоянию испуга, представляют привидение и страхование. И несчастная душа подвергается наказанию на самом деле за свое внутреннее состояние. То есть вот за этот страх и смятение мы себя наказываем. Начальник святой преподобный Варсонофий Оптинский повествует: начальник нашего скита, отец Анатолий, также лично представлял мне следующий случай. В доме его знакомого, который ныне служит управляющим казенной палатой в одной из губерний царства польского, завелся бес. Появление его ознаменовалось стуком по ночам. Эти барабашки, да, сейчас у нас? Полтергейсты. Ага, во. Значит, стуком по ночам, передвижением мебели в комнатах, а главное, ужасом, который нападал на всех живущих в доме, особенно по ночам. Детям он представлялся в виде небольшого мальчика, одетого в красную куртку и выделывавшего различные кувырки и прыжки. Этот знакомый рассказал обо всем происходящем в его доме одному городскому протоиерею, ученому академику. Вероятно, из числа тех, которые начитались в Академии Фейербаха, ученых-рефераторов, составленных заграничными жидами, вроде «Разложение христианства», то есть это название, «Жизни Иисуса Христа», это название, и тому подобной ядовитой стрепни, которые не принимали на веру без всякой критики, а профессоров спрашивать боялись или считали излишним. То есть вот к чему приводит лжеучение, лжефилософии, вот эта вот ложная наука, психология. Могучий, многоученый отец, протоиерей, в ответ на это только посмеялся над простотой, легковерием своего друга. Но, впрочем, обещал зайти и лично убедиться в бесовских проделках. По приходе его во время вечернего чая, вдруг он, да и все прочие, сидя в комнате, видят, что по воздуху идет рюмка с водкой. Становится против него на столе. За ней другая, далее третья. Так что множество рюмок, наполненных водкой, настойками, винами. Появилась таким образом же образом перед отцом протоиереем, который от изумления и ужаса не мог прийти в себя, видя совершающее перед его глазами. При этом он весьма был сконфужен еще и тем, что действительно любил выпить. Поневоле поверил ученый в существование бесов. У нас с вами время истекло, на этом мы с вами остановимся.